хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что, начнем наш эфир?
Начнем. Песню вспомним. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Помнишь, такая песенка была?
Нет, не помню, но песня, мне кажется, как раз под стать нашему эфиру, потому что мы сегодня будем говорить про то, когда нет отца. Это, конечно, не сестренка, не братишка, но тем не менее. Вообще, отца может не быть по разным причинам, да, кто-то ушел еще до рождения ребенка, да, кто-то трагически погиб, кто-то развелся, кто-то уехал в командировку, решил не возвращаться. Причин может быть масса. Но так или иначе, в один день ребенок подойдет и спросит: «Мама, а где мой папа?» И вот мы сегодня будем разбираться, что... Да я так драматично ввела, Юрий растрогался. Мы сегодня будем разбираться, как лучше ответить ребенку на этот вопрос. Потому что, например, я знаю, когда отца, ну, там, трагически, да, не становится, то есть он умирает или погибает, многие боятся говорить ребенку эту правду, чтобы не нанести травму, и начинают рассказывать какие-то истории вымышленные. Вот что лучше, сказать правду или сказать ложь? Как вообще ответить на этот вопрос и не травмировать ребенка? Так что, друзья, сегодня вот такая у нас тема эфира. Пишите, пожалуйста, ваши истории, если вы с этим столкнулись, нам очень жаль, поделитесь с нами своей историей, мы ответим, прокомментируем, и задавайте, конечно, вопросы тоже на эту тему, будем ждать.
Да, будем ждать. Как всегда, любим ваши истории и ваши комментарии. Ну, тема достаточно такая, с одной стороны, она обыденная, а с другой стороны, она непростая. Вот так или иначе, да, мы с ней сталкиваемся. И сегодня прочитал статистику, я не знаю, насколько она верная или неверная, что 76% отцов, они теряют интерес к воспитанию ребенка после его рождения. Как-то я задумывался об этом. Интересно, как это посчитали. Ну, так или иначе, да, все-таки отцы принимают меньшее участие в воспитании детей, чем мамы. Хотя есть и отцы, которые могут заменить и маму, и на 100% заменить. Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь о том, когда папы нет рядом. Вообще, где-то к 6-7 годам созревает вот этот вот вопрос, а где папа?
Это если папы не было все это время?
Да, если папы это, все этого времени не было, а где папа вообще? Где, угу. Вроде бы он должен как-то быть, вроде он должен приходить на, может быть, на родительские собрания, может быть, вообще куда-то, вообще куда он подевался. И все-таки маме нужно подготовиться вообще к ответу на этот вопрос, а лучше всего уже понимая, что ребенок уже осмыслен, что ребенок уже готов к этому, и стоит об этом, ну, заговорить со своим ребенком. Ну, вообще, важна очень предыстория, да, как вообще, как оно сложилось, почему нет папы. Или это развод, или это, или папы вообще не было, потому что мама решила родить ребенка для себя. Потому что иногда бывают и такие женщины, которые, ну, вот раз, и они захотели родить ребенка для себя. Я помню, моя мама тоже мне такое заявила однажды, что вообще, что ты тут возмущаешься, я родила тебя для себя. Я помню, этот разговор был лет где-то в 12-13 в моей жизни. Этот разговор был достаточно таким, ну, травматичным для меня, потому что как это для себя? Вообще мне было непонятно, как это можно рожать для себя. Вот. Ну вот моя мама такое выпустила, или, как это сказать, оправдание, или причину такую вот она сказала. Вот. И следующий момент, о котором мы говорим по поводу папы. Может быть, папа есть, но он не живет. То есть папа, может быть, приходит на выходные, может быть, папа иногда звонит и так далее. То есть, но тогда у ребенка возникнет вопрос: а почему папа не с нами? Ну, так или иначе. Ну, давайте начнем по порядку. Как обычно, мы начинаем по порядку.
Мы как сегодня? Мы сегодня будем разбирать случаи, что делать, что отвечать, если вот там папа не стало, папа в разводе, папа просто ушел, или мы в целом будем обсуждать эту проблему? И
мы в целом будем обсуждать эту проблему, потому что мне хочется сегодня поговорить о самом главном. Мне хочется сегодня поговорить о том, что маме очень важно держать в голове не вопрос, почему папы нет, важно выстраивать взаимоотношения с своим собственным ребенком. Потому что для кого не секрет, что порой бывает в полных семьях, бывает абсолютный кавардак и нет никаких отношений. То есть у отца с ребенком. И очень важно маме понимать, что да, конечно, если бы был папа, если бы был он хороший, и если бы он там... Ну, или не погиб, или не ушел к чужой женщине, другой, вернее, женщине, то было бы нормально. Но самое основное, что мамы, в частности, или папу, ведь вопрос-то может быть и поставлен следующим образом. Некоторые папы воспитывают своих детей без мам. Ну, таких, наверное, редко бывает. Такие случаи редко бывают, но так или иначе. И В этой связи мы говорим про взаимоотношения. Мы говорим о том, что самое главное с ребенком нужно выстраивать теплые, близкие, дружеские взаимоотношения, где можно будет обсуждать любой вопрос, который будет возникать у ребенка. Понимаете? Вот когда есть этот канал взаимоотношений, тогда любой вопрос по плечу. А когда вот этого нет, когда есть обида, есть боль, есть непонимание, есть что-то в сердце накопленное, тогда будет очень тяжело. И, кстати говоря, с чего нужно начать? Начать нужно с того, что решить эту проблему внутри себя. Вот мама должна решить эту проблему внутри себя. Она должна простить, она должна отпустить, она должна развязать этот узел, который есть у нее. Потому что если эта боль осталась, если эта обида осталась, если вот это черное пятно осталось, так или иначе, когда ребенок будет вспоминать или спрашивать, или какая-то фотография попадаться на глаза. Вот я знаю, что раньше очень модно, ну как модно, было принято закрашивать фотографии или выкалывать глаза, я помню. Или отрывать, например. То есть были какие-то фотографии.
Ужасно,
мама папу оторвала, поэтому, чтобы его не было вообще в жизни. И сказала, что твой отец подлец, и видеть, и нече на него смотреть. Ну вот. Вот такие вещи допускать нельзя, потому что вы же должны понять, что если это мальчик, да даже если это девочка, то должно быть продолжение отцовства, то есть должно быть вот нормальное отношение к человеку. Ведь так или иначе, ведь когда-то этот человек был вами любим, так или иначе вы с этим человеком построили взаимоотношения, вы захотели
родили ребенка
от этого человека. И поэтому ребенку нужно объяснить, да, был такой человек, показать фотографию, рассказать об этом человеке, какой он был хороший и так далее. Но я немного забегаю вперед, если этот человек, например, болен, психически нездоров, он там сидит в тюрьме, или он преступник, ну, в жизни может быть много чего. Тогда здесь уже возникает вопрос, а стоит ли говорить об этом человеке или, может быть, умолчать, потому что это опасно для ребенка, потому что человек может прийти и разрушить жизнь вашего ребенка.
Ну хорошо, а в таком случае там в 7 лет мы соврали, да, а в 14, не знаю, как-то кто-то рассказал, узнал правду, и что? И ребенок чувствует, что его предали дважды. Его папа предал, потому что он ушел, или потому что там что-то случилось, а потом еще и мама предала, потому что она соврала.
Нет, я говорю о том, что подробности не стоит раскрывать какие-то. Нет, врать вообще в любом случае никогда не нужно, потому что правда
Подождите, давайте так, если, например, отец сел в тюрьму на 20 лет, то нужно сказать, что отец сел в тюрьму на 20 лет. А за что, как, почему, на это можно не отвечать? А как не отвечать?
Ну, в зависимости опять, ну, ведь информация же должна как-то согласно возрасту быть нивелирована, дозирована. То есть если там грабежи, убийства, еще что-либо. Ну да, папа сейчас находится, твой папа, он совершил плохой поступок, он совершил зверский поступок. Его государство оградило, его очень долго и долго не будет. Поэтому, ну, поэтому вот, 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 вот такая реальность, в которой мы с тобой живем.
Я не знаю, для меня это все равно какой-то сложный выбор, в котором, ну, лично я приняла решение, что как бы ни случилось, лучше говорить правду, просто потому что потом ты не будешь завираться в это. Ну, как? Ты чуть-чуть соврал, когда ему 3 года, да, ребенку? Чуть-чуть. Но потом это чуть-чуть. Мама, ты сказала, что папа уехал в командировку, или там папа летчик. А где он летает? А в какую страну он уехал? И что? И мы начинаем еще придумывать.
Нет, и еще. Нет, не надо придумывать ничего. Не надо ничего придумывать абсолютно. Я думаю, что нужно сказать правду в соответствии с тем возрастом, в котором ребенок находится. Ведь ты согласна со мной, что одно дело, когда мальчику 6 лет, а другое, когда ему 14 лет. То есть ты же не будешь там рассказывать все краски Парижа в 6 лет, когда, вообще что было и...
Я согласна, но я бы в 6 лет все равно сказала правду, что если папа нашел другую женщину, значит, папа нашел другую женщину, у него другая семья. Нет. Если у папы там какие-то проблемы с законом, значит, оно вот так и есть.
Я говорю о том, что нужно говорить правду.
Я вопрос в каком формате, да?
Вопрос, в каком формате мы говорим правду. Первый момент, когда мы говорим правду, мы никогда не должны уничижать этого человека и давать свои собственные оценки. Потому что он идиот, он плохой, он такой. Вот это вымещать всю боль и свою собственную оценку. У тебя не сложилось с этим человеком. Угу. Не сложилось. У тебя не получилось с этим человеком. И в любом конфликте мы знаем, что, ну, как правило, виноваты двое. Как правило. И поэтому ты будешь сейчас давать свою субъективную оценку этому человеку. Это отец. И ребенок уже, когда познакомится с ним, если он захочет с ним познакомиться, если он захочет с ним встретиться, а как правило дети этого хотят, когда они становятся взрослыми, они хотят увидеть и поговорить, и задать тет на тет вопросы, почему так сложилось. И я думаю, что здесь не нужно давать свою оценку. И тогда уже повзрослевший ваш ребенок, которому будет 17, может быть, 18 лет, он уже сам даст оценку своему отцу и его поступку.
А если эта оценка будет не совпадать с вашей? Ну, то есть, например, ребенок вырастает, и мама вообще против, чтобы ребенок виделся с отцом, но в итоге все равно ребенок с ним увидится, поговорит, придет и скажет: мама, он не такой плохой человек, как ты думаешь. И мама такая сидит. Что отвечать?
Мне будет очень грустно, если ребенок придет вот с таким решением. Очень грустно. По всей видимости.
Почему грустно?
Потому что ребенок увидел того, чего не увидела мама. Поэтому грустно. Потому что он почувствовал себя обманутым. Значит, мама чего-то не договаривала. А отец сумел так рассказать, так объяснить, что он его понял. Понимаешь, вот с самого начала обычно, почему это все происходит? Это происходит потому, что, к сожалению, взрослые не смогли договориться, и взрослые наделали очень много каких-то проблемных вещей, и потом вот это вот, ну, раз ребенок у меня, я отыграюсь на тебе посредством ребенка. Иногда вот это вот некие такие нотки отыгрывания, нотки мести, они встречаются и через ребенка. И это плохо. И потом ведь то, что мы сеем в ребенка, вот эту вражду, когда мы накручиваем и так далее, это не значит, что ребенок возьмет вот вашу чистую позицию, вашу позицию за чистую монету, и потом он будет опираться на нее и скажет: вот все, что ты говорила, все правда. Она может быть диаметрально противоположной. Потому что мы не знаем как. Поэтому здесь вы не даете оценку свою собственную. Вы говорите: да, мы не смогли, так получилось. Мы не смогли преодолеть наши разногласия и так далее. И поэтому мы расстались с твоим отцом. Потому что...
Я так понимаю, нужно быть, в принципе, готовой к тому, что когда ребенок вырастет, он может отношения с отцом наладить, вопреки там, как бы, собственным нашим желаниям. И это нормально, потому что это его отношения с его отцом. И мама, ну, если они в разводе или расстались, она не должна туда вмешиваться, потому что это уже совершенно другое. Это отношение двух взрослых людей.
Ну, конечно, это отношение двух взрослых людей. Ведь иногда бывает так, когда мамам не нравится сноха. Потому что...
Ну, вот она, это ну, святое. Вот она,
да, это потому что, вот, потому что она какая-то не такая, потому что она недостойна и так далее. То же самое здесь. Если у тебя не получилась жизнь с этим мужчиной, но это не значит, что этот мужчина вообще, он абсолютное зло, он исчадие какое-то, ну, тотальное, и к нему нужно так относиться. Поэтому ребенка нужно так воспитать, своего сына или свою дочь нужно так воспитать, чтобы этот ребенок умел строить взаимоотношения. И чтобы у него в его жизнь наступило прощение. Потому что если эта обида, которая была у мамы, она перейдет в сердце ребенка, и он будет тоже жить с этой обидой, он тоже будет жить с этим мнением. Вы легче не сделаете своему ребенку. Вы в какой-то степени, ну, сделаете его заложником этой ситуации. А ведь это будет влиять потом на то, когда он будет выбирать себе супруга или супругу. Когда этот ребенок воспитанный с обидой, когда у него будет вот в сердце эта обида и говорит, что, ну, все мужчины, они плохие, или все женщины, они плохие, они хотят сделать мне плохо. И вот с этим тотальным недоверием он будет жить. И вы сделаете очень плохую штуку для него. Понимаете, сами. Как, ведь у нас же есть какая-то своя собственная справедливость, на основании которой мы живем. И мы считаем, что вот надо посредством ребенка наказать этого человека, который меня бросил.
Мне нравится наше сообщение. Инна меня исправляет. Не папа нашел другую женщину, а мы с папой не смогли найти общий язык, а с тетей он смог. Прям спасибо, Инна, правильно мне пишете. Да, я, конечно, я пример приводила, я с вами согласна. Еще есть сообщение, давайте почитаем с самого начала. Так, во-первых, вам привет. Передают Владислав, передает привет.
Спасибо.
Пишет, рад вас видеть, Юрий. Жизнь без отца – это трудно, знаю на собственном опыте. Жаль, что у вас так получилось. Спасибо, что подключились к нашей трансляции. Анастасия пишет: «Здравствуйте, нужно сказать обязательно правду, чтобы не портить отношения с ребенком». Ну вот я такого же мнения придерживаюсь. Юрий, то же самое сказал, по-моему, правильно? Нужно сказать правду?
Я за правду. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть, как писал Филатов в своем произведении. Я за правду, потому что так или иначе, ведь понимаете, ведь когда мы воспитываем ребенка не агрессивного по отношению, ну опять не передаем ему обиды, не передаем ему. Ведь дело-то все в чем? Дело-то все в том, что ведь мы многое чего передаем своему ребенку, и хорошего, и плохого. Вот эта вот горечь, которая осталась, ну вот у вас жизнь не сложилась по каким-то причинам, я не знаю по каким. Но вы понимаете, если вы будете нагнетать эту обстановку, если вы будете эту желчь, это непрощение передавать своему сыну, ну вы хорошего не сделаете, ничего для него.
У нас есть пример хороший. Пример хороший, как это происходит. Там, ну, не совсем так, но послушайте. Ульян нам написал. У меня своеобразная ситуация. Мать сказала, что я нежеланный, а генетический отец умных вещей-то в жизни не сказал. Да и сам он ущербный, и родне я не нужен. Получается так, что ни с кем не общаюсь. Думал, если бы не узнал нутро этих людей, то думал, что меня окружают хорошие люди. Пусть живут своей жизнью. Но как-то необычно, что сирота хотя бы представляет, что какая была бы родня, а здесь все друг на друга забили. Вот такое сообщение нам прислали.
Ну, печально, когда я читаю такие сообщения, печально, когда все друг на друга забили. И, ну, опять, с одной стороны, можно жить в определенных иллюзиях, но с другой стороны, когда ты понимаешь вообще своих родственников, когда ты сталкиваешься с ними, ты, ну, ты понимаешь, да, это твои родственники, они такие.
Юрий, вам не кажется, что в сообщении очень сильная обида есть?
Сообщение,
и на маму, и на отца.
Сообщение, конечно, оно пронизано болью, это сообщение, потому что все кинули, и он никому не нужен абсолютно. Ну вот понимаете, ведь смотрите, ведь когда такие вещи происходят, вот когда люди кидают, когда оставляют и так далее, есть какие-то причины на всё. Вот у любого действия есть определенная причина. Я не хочу оправдывать сейчас, я понимаю, что вам очень больно. Я не хочу оправдывать ваших родных и близких, которым вы не нужны. Но там есть какие-то причины. Я всегда говорю, что ведь когда-то родители, они были маленькими мальчиками, маленькими девочками, которые тоже приняли на свою грудь, свою жизнь, какую-то боль, и их жизнь поломала, и поэтому они делают больно. Почему? Да потому что им кто-то сделал больно. И вот этот вот круговорот, в котором мы живем. И вы сталкиваетесь с этой действительностью. Вы понимаете, что эти родные, что они абсолютно никакущие, что они абсолютно злые, может быть, они абсолютно недобрые, или не абсолютно, или частично недобрые. Да. Но это не значит, что мир, в котором вы живете, он весь такой. Это значит, что, понимая это, у вас есть шанс изменить самого себя. У вас есть шанс пойти совершенно другим путем. У вас есть шанс кого-то сделать счастливым, а не полностью обидеться на этих людей, которые, к сожалению, не смогли ничего хорошего привнести в вашу жизнь.
Подождите, это я с вами полностью согласна, но есть один весомый момент. Как простить свою мать, которая говорит, что ты нежеланный ребенок? То есть, понимаете, этим вопросом мать ставит под сомнение само существование человека. Понимаете? Не то, что ты плохой или ты не нужен, ты не должен был родиться, говорят это в лицо. Ты нежеланный ребенок. Как это простить? Ну, в смысле, я понимаю, что нужно, я понимаю, что можно, но когда ты это слышишь, ну, представьте, у меня аж мурашки по коже пошли, как будто тебя кипятком облили. А что ты должен ответить на это? Ну, то есть...
Это не просто вот взять и простить маму, которая тебе сказала, что ты нежеланный ребенок, и, может быть, ведь есть дети, которые рождаются после изнасилования, например, да? Потому что бывают очень тяжелые какие-то такие ситуации, которые... И это перекладывается на маму и перекладывается впоследствии на ребенка.
Но это не тот случай.
Это не тот случай, но в любом случае, если мать говорит такие вещи, нужно попытаться пойти путем прощения, потому что если вот эта вот бомба замедленного действия у вас она там останется, но она будет отравлять всю вашу оставшуюся жизнь.
Независимо от того, раскаивается человек или нет.
Независимо от того, раскаивается человек, нет. Это ваша жизнь, это ваше отношение к этой женщине. Эта женщина, она с болью, она с негодованием. Я не знаю, психически здорова она или нет, я не знаю. Может быть, там есть какие-то девиации в ее жизни. Я не знаю, что с ней. Я не знаю, что она проживает, эта женщина. Но если женщина своему ребенку заявляет такой вывод предоставляет ему, значит, там что-то очень все плохо. И поэтому она нуждается в прощении от вас. Как бы вам ни было тяжело, нужно искать путь прощения, примирения. Ну, простить этого человека, оставить эту боль.
А вот, это тоже важно, потому что я помню, когда говорили в каком-то эфире про прощение, по-моему, это было с вашей коллегой Надеждой Обыденовой, она тогда сказала одну фразу, которую я прям тоже себе взяла за девиз жизни. Простить человека — это не значит оправдать все его грехи и поступки. Простить человека — это значит избавиться от груза. И при этом не обязательно человек должен оставаться в твоей жизни. Ну, то есть она так интересно сказала, говорит, представьте жизнь как пазл. Не обязательно, чтобы это был центральный элемент. Поставьте его в угол куда-нибудь, в самый конец. Ну, то есть где-то поодаль, и все. Но при этом вы сами не будете чувствовать вот этого ужасного груза, который тянет и тянет. Мне прям очень нравится этот пример. Мне кажется, это как раз то, о чем вы сказали по поводу прощения.
Ну, да, конечно, потому что это не значит, что все, завтра мы будем пить чаи, будем вешаться друг другу на шею, собирать малину и варить варенье. Я, конечно же, не об этом говорю. Это значит, понимаете, вот как вам сказать, это вы должны помочь самому себе, потому что это вот то, что отравляет вашу жизнь, это то, что тянет. И поэтому вам нужно принять это решение, сказать, я прощаю, и подвинуть вот этого человека куда-то на периферию своей жизни, на периферию своего сознания. Не более того, Понимаете? Потому что вы заслуживаете более лучшей жизни. У вас есть шанс жить. Вы еще достаточно молодой человек. Вы можете завести семью. Вы можете, ну, я не знаю, распахнуть свои руки, крылья и начать дышать совершенно по-другому. А не постоянно вспоминать, злиться, расстраиваться и говорить, какие они плохие, какие они уроды, они испортили мою жизнь. Ваша жизнь, она находится в ваших руках, и вы в состоянии ее изменить. Понимаете, в состоянии. Я абсолютно в этом уверен.
Смотрите, тогда вот перейдем в этой же ситуации на отца. Смотрите, там сказали, значит, мать сказала, ты нежеланный ребенок, да, ты мне не нужен. А что делать, когда отец так поступает после развода или после расставания? У нас есть два сообщения. Одно нам написала радистка Кэт, так подписалась. А если папа не интересуется судьбой ребенка? И второе от Людмилы Титовой. Есть разные причины развода, и очень тяжело объяснять ребенку, где его папа. Да и что легче от этого не станет, когда ребенок узнает, что ни он, ни его мама просто не нужны этому отцу. Вот как тогда? С самого детства делать травму ребенку? Кто знает, как это отразится на психике? Хороший вопрос, справедливый. То есть, если, допустим, мама готова общаться с отцом ради ребенка и чтобы ребенок общался с отцом и готова рассказать ему, слушай, ну у нас с папой не сложилось, он сейчас с другой тетей построил семью. Папа говорит, хорошо, ребенок говорит, хорошо, я хочу с папой встретиться. А папа как бы на том конце трубки говорит, мне это не надо, вы кто?
Ну, опять, вот смотрите, если папа не хочет встречаться, то нужно сказать, что папа, к сожалению, у него другая семья, и он не хочет с тобой встречаться.
А как это сказать ребенку? Как? Первый вопрос ребенка, потом, в смысле, это же мой папа, а мы что, не семья?
Понимаешь, вот смотри, ведь когда, вот, если, опять, если этот развод произошел сейчас, да, угу. Вот сейчас вот он, например, вот ребенку 5 лет, и папа ушел. Тогда это одна история. А если ребенок вообще папу не помнил никогда, и он не знал его, и ну, по каким-то причинам ну, он где-то увидел, и у него возник, а где папа? Я бы хотел бы сказать, ну, папа сейчас не может встречаться, у него нет пока желания с тобой встречаться. Может быть, когда-то это желание возникнет у него.
Понимаешь? И это легче, чем если папа был и ушел, да, потому
это
что...
Это легче, конечно. А если папа был и ушел, вот здесь уже, ну, здесь уже опять другая картина. Потому что если папа был, как развод происходил? Было ли это на глазах у ребенка или нет? Ссорились
какие
родители?
Какие отношения были?
Какие были отношения и так далее? Там уже более достаточно. Там уже более достаточно, если там были ругань, летала посуда, какие-то были бракоразводные процессы, там приезжали бабушки, дедушки и так далее. Ведь, ну, опять, ведь каждая ситуация, она чем-то уникальна. И в каждой ситуации есть какие-то свои собственные нюансы. И если это было на глазах у ребенка, я не знаю, какой стресс пережил уже ребенок. И поэтому, может быть, уже ребенок скажет, слушай, ну... Я не хочу видеть папу, потому что папа всегда орет, и папа всегда кричит на тебя, и я не хочу видеть его.
Мама так скажет ребенку, и не поняла,
нет,
кто это
не,
скажет.
Нет, нет, например, ребенок видел, что когда папа приходит, они ругаются, и поэтому сейчас он не готов вообще с папой видеться.
Дети нет, когда ребенок это говорит, я понимаю, а тут дело в другом, что ребенок тянется, а отец говорит нет. И вот здесь у меня дисконнект. Я понимаю чувство Людмилы, которая говорит, я лучше совру, чтобы или там не скажу точно, что произошло, чтобы просто ребенка оградить вот от этого, от осознания того, что он не нужен собственному отцу.
Ну, вот понимаете, это вопрос концентрации. Концентрации правды. Это вот как, понимаете, как некоторые там лекарства или что-то разбавляют водой. Вот то же самое здесь. В зависимости от состояния ребенка и его возраста. Вы говорите ему правду, говорите концентрацию. То есть не нужно же говорить вообще такие какие-то подробности, которые, ну, которые не нужны там, 7-летнему мальчику. Не нужно это говорить. То есть вы говорите,
а что сказать? Папа занят сказать или как?
Нет,
вот давайте вот разыграем.
У папы сейчас тяжелый период в жизни. У папы сейчас строит новую семью, и сейчас у него нет времени для того, чтобы встречаться. Сейчас папа не может. Ну, правда, не может. Я не то, что за вранье, я за разбавку, вот, потому что за этот концентрат, потому что иногда мы вываливаем вот это вот все, всю нашу правду, там, все вот это вот наше переживание. Но, как правило, там очень мало информации, но очень много эмоций. Там мало информации, но много эмоций, потому что сопровождается это все обычно эмоциями, когда вот, ну, эпитетами определенными в отношении. То, что очень все больно, очень все горячо, и тогда, ну, женщина вот, ну, ее срывает, и она начинает там плакать, начинает говорить, какой ты несчастный, вот отец у тебя такой подлец, он тебя бросил, и так далее, и тому подобное.
Потому что... Просто... Понимаете, я согласна с вами, я понимаю вашу позицию, она здравая. Я просто, наверное, принимаю здесь сторону как раз эмоциональных людей. Я вот сейчас вообразила эту картину в голове и представила, да? Ну, представьте лицо ребенка, который слышит даже вот то, что вы сказали. Ну, ребенок расстроится. Только если, ну, у него не было личных отношений с папой построенных, да, и папа как бы просто присутствовал в квартире, как мебель, условно, я говорю про понимание ребенка, да, что, ну, приходит, уходит там на работу, что-то не было, общения не было, игр. Если так, то, может быть, и легко перенесет, или в маленьком возрасте. А если были личные отношения с папой, и тут папа ушел, что, ну, бы ни я... случилось, занят, нет, ну, я... значит, занят, но все равно будет расстроен.
Если были личные взаимоотношения с отцом, то отцы так просто не уходят. Вот я же об этом говорю. Потому что если отец все-таки привязан к ребенку, даже если он уходит в другую семью...
Он продолжает общаться,
он,
да?
Он продолжает общаться, потому что у него есть взаимоотношения с ребенком. Ну, потому что, угу, ну, он же не просто, ну, животное какое-то, этот мужчина. Он старается, он, но многое зависит от женщины, как она себя поведет, и какие она выстроит там препятствия, чтобы дошел отец или нет.
Все мы можем от... сейчас прямо в передаче сказать, вот, дорогие женщины, не надо препятствовать общению.
Не надо препятствовать. Не надо препятствовать, потому что сама жизнь, сам ребенок, он расставит акценты. Ведите себя прилично. Ведите себя прилично и не позорьте. Я знаю, что этот мужчина сделал вам больно. Он предал вас. Он ушел и так далее. Не переносите свою боль и страдания на вашего ребенка. Не делайте его переживания еще большими. Понимаете? Потому что может случиться так, что когда он вырастет, он поймет, что вот все, что вы делали, вы были неправы. И он может отвернуться от вас. Не делайте так.
Чтобы завершить этот вопрос, вернусь, да, к примеру, с ребенком. Вот вы сказали, допустим, 7 лет, и мы говорим, папа сейчас строит новую семью, папа занят, у него нет времени, он пока не может встречаться. И мы видим на лице ребенка расстройство, ну, разочарование, да, что как бы он грустит по этому поводу. Как можно ребенка успокоить? Какие слова ему сказать? Как ободрить, чтобы вернуть настроение и надежду на то, что, ну, как-то этот вопрос решится, и папа когда-нибудь будет общаться?
Ну, я думаю, что все зависит от переговоров с папой, потому что нужно с папой договориться, чтобы папа по каким-то дням бывал с ребенком. Вот, опять, ведь когда происходит развод в семье, он должен произойти цивилизованно. Если у вас есть дети, вот, дорогие мои, вот когда, если вы там чего-то у вас произошло в вашей семье, вот ваши отношения двух взрослых, это ваши отношения. И прежде, если у вас есть ребенок, вы должны об этом подумать. Как вы, если вы разрываете свои отношения, как вы менее травматично повлияете на вот, своим разрывом на отношения? И как вы будете общаться? Вот это нужно продумать. Не решать это по ходу. Не решать это в порывах руганий, в порывах раздоров и обменов, да, словесных, а заранее это все продумать. Понимаете? Потому что вы понимаете, что вы ответственны за этого ребенка. И так как ваша жизнь не сложилась, вы взрослые люди, вы договариваетесь, хорошо, он будет жить с тобой, я буду приходить, у нас будет время и так далее и тому подобное. И мы вместе объясним, что у меня другая семья и так далее. Я буду обеспечивать, я буду там, с сыном своим, я буду брать иногда его там, к себе и так далее. Подумать о ребенке, а не о своих чувствах, которые ущемлены, которые болезненны. И вот тогда, когда будет цивилизовано, тогда будет менее травматично. для ребенка. Он ребенок будет понимать, да, жизнь она такая, но папа остался для меня папой, а мама осталась для меня мамой, и они ведут себя цивилизованно, и он не будет этого бояться. И он не будет разменной монетой, которая будет притягивать то один, то второй, и использовать его как наказание для своего супруга.
У нас в начале сообщения от Александры пришло, в начале эфира пришло сообщение от Александры по поводу 76%. Вы говорили, то, что 76% отцов теряют интерес, да, к детям. Вот она пишет: «О боже, 76% отцов, здравствуйте, у меня есть пример моих бабушек, прабабушек, они не справлялись с новостями о смерти любимых мужчин, одна потеряла сознание, вторая начала жутко кричать при детях, а бабушка никогда и не распутала этот клубок боли и травмы, и спустя много лет скончалась ровно в годовщину гибели дедушки». Слушайте, спасибо за это сообщение. Я, правда, не совсем поняла, как это относится все-таки к, ну, к интересу отцов к детям, да, это скорее про личные отношения. Но по поводу интереса к детям у меня есть мысль. Вот мы сейчас с вами говорим про это. Если мама препятствует общению отца с ребенком, причем это бывает даже в браке, и вспомните, да, как бы новорожденный ребенок, вы сами это, Юрий, в эфире не раз говорили, это не трогай, так не держи.
Не только новорожденные, не только.
Но я имею в виду, начинается все с того, да, это не трогай, так не держи, потом не эти колготки, вот эти колготки, потом не тот самокат, потом не те уроки. Как должен вести себя человек, который постоянно проявляет интерес, а его постоянно бьют по рукам? Он вопреки должен интересоваться или что? Так не работает?
Это очень сложный вопрос. Я прям даже не знаю, как на него ответить, потому что когда бьют по рукам, обычно руки отсыхают.
Вот, я о том же. Вот,
потому что невозможно идти против рожна, невозможно идти, вот, когда бьют, потому что мужчину так или иначе отваживают от ребенка. И мужчина переключается тогда на что? В лучшем случае он переключается на какие-то хобби, рыбалки, машины, там, и все остальное, а в худшем случае он переключается на другую женщину. Вот, потому что все-таки так или иначе инстинкт отцовства в мужчинах есть. И мужчины неплохо заботятся о своих детях, они могут очень хорошо даже заботиться о своих детях. И давать свое время, давать свое внимание, строить отношения и так далее.
Просто мне кажется, женщины, они, ну, иногда, знаете, мы иногда такие эмоциональные, и мы забываем о том, что это только наше тело вынашивает ребенка 9 месяцев. Только мы слышим все, каждое его шевеление в животе. Папа знакомится с ребенком при выписке из роддома. И вот дайте папе 9 месяцев, пожалуйста, да, на знакомство с ребенком, на привыкание к тому, что он отец.
Да, согласен абсолютно. Нужно дать эти 9 месяцев, и пусть он с ним и кубаськается, и купает, и меняет памперсы, и пусть он спит у него на животе. И я думаю, что вот особенно когда он маленький, беспомощный, здесь вот просыпается очень нежное отцовское чувство. Понимаете, вот когда особенно вот, именно в раннем, в эти 9 месяцев, да, до года. Когда у мужа есть этот доступ, когда он может его класть на себя, и вот это вот купать его, и это его привилегии и так далее. Вот здесь вот просыпается вот это вот чувство заботы, вот что-то такое особенное открывается у отца, понимаете? И он будет любить его. А когда вы его отпачкуете, ну а потом вы начинаете, а что ты за ним не смотришь, а что он у тебя грязный сидит, ну извините, все уже отпочковалось. И очень тяжело потом. И этот вот самый такой интересный период, это вот период младенчества, когда у отца вот это возрождается вот это вот чувство, как в фильме «Аватар», помните, там с этим деревом, вот такая аналогия. Чувство, когда он вот нежность особую включает, отец.
У нас еще много историй. Друзья, спасибо, что пишете. Постараемся зачитать все, что вы присылаете. Галина пишет: «Я всегда хорошо отзывалась об отце сына, но сказала, что я тогда решила сына растить сама, так как поняла, что нет доверия к его отцу. Всегда считаю, что нельзя говорить со злобой, что ты, мол, весь в отца или весь в мать. Это несет психологическую травму для ребенка. Он потом чувствует себя постоянно виноватым за то, что он похож на своего родителя. А разве это его вина? Всю жизнь этот ребенок несет вину на себе только за то, что он похож на своего отца или мать».
Абсолютно. Прям абсолютно. Вы очень большой молодец. Спасибо.
Вот, да, спасибо.
Все правильно написали.
Так, еще комментарий. Ой, так, сейчас, подождите. От Александра несколько пришло. Мама с папой разошлись, и мама представила отчима для меня родным папой. Было больно в 15 лет узнать об этом правду. Так, сейчас, подождите, мне тут модератор подсказывает. Мама с папой разошлись, и моя мама рассказала в 15 лет, что отчим мне не родной. Когда отчим воспитывал меня с 2 лет, а папу я не видела никогда. И мама представляла отчима для меня родным папой, и мне было больно в 15 лет узнать правду об этом. Хороший вопрос вы подняли. Очень жаль, что вы испытывали такие чувства. Но вот это тоже интересный момент. Если ребенок с родным биологическим отцом расстается в младенчестве, ну, там кто-то разводится, строит семьи, или там, может быть, даже там отец умирает, и женщина встречает другого мужчину, они начинают строить жизнь, и этот мужчина принимает этого ребенка как своего, и, собственно говоря, растит как своего, и там все друг друга называют папа, сын, дочь и все такое. Как быть? Тоже надо очень рассказать. Сложная ситуация. Как рассказать, когда?
Надо рассказать, ну, рассказать, когда. Ну, я думаю, что это предподростковый период уже должен быть.
Вот в 15 лет рассказали.
Нет, очень нет, нет, это поздно. Предподростковый, я думаю, что это где-то уже 8 лет. Может быть, даже чуть пораньше сказать: слушай, у тебя есть биологический папа. Вот, и я думаю, что когда ребенок уже понимает, что такой биологический папа, нужно сказать, это тоже папа, но это папа, который тебя воспитывает. Но у тебя есть еще биологический. И вот ребенок, ну, опять.
Все. Даже из ваших уст это звучит, знаете, как, ну, условно, благословение. Ого, у меня целых 2 папы.
Ну, есть, потому что потом вот это, особенно подростки, они переживают вот чувство недосказанности, чувство предательства очень больно. От них скрыли вот эту вот правду, особенно в подростковом возрасте. До подросткового возраста это должно произойти. Ничего страшного в этом нет. И я думаю, что если отчим хороший, если у него есть отношения, и ребенок со временем поймет, что отец – это тот, настоящий отец – это тот, который воспитывает, а не который является биологическим отцом. И акценты будут перемещены. А здесь же обида, что скрыли, что как-то вот хотели что-то там состряпать, что-то не договорили. Ребенок начинает надумывать, он начинает сомневаться в том, что его любят, раз от него это скрыли. Ну и так далее.
Поэтому... Слушайте, у меня есть идея, прокомментируйте ее вот как психолог. Это хорошая идея или нет? Изначально, да, ну, как бы ставить отчима в позицию отчима. То есть пусть ребенок называет его, там, я не знаю, словно дядя Юра, да, а не папа. И лет в 5 или 6 поговорить, может быть, на эту тему и сказать: слушай, ну вот дядя Юра с нами живет уже 3 года, там, он хочет стать твоим папой. А, ну, твоего настоящего папы нет, он нас ушел. Ты как бы согласна, ты согласен? Потому что, ну, мне кажется, это хорошая идея, но я могу ошибаться. Как вы считаете?
Ну, в принципе, название папа или по имени, если там Юра или Вася и так далее, в некоторых семьях родных отцов называют по имени.
Поэтому... Но я имею в виду, что ребенок да. С самого начала знает, что это не родной отец.
Я думаю, что это выход из положения. Да,
можно.
Если, опять, ну, 2 года, опять все зависит от ребенка, какой ребенок. 2-3 года, кризис 3 лет, но я думаю, что, в принципе, да, это... Он,
можно хотя бы рассмотреть, да, такой вариант?
Можно рассмотреть, но если 2-3 года он уже узнал своего отца, он его помнит, он его видит на фотографиях, он уже отличает, сказать, вот сейчас твой папа, а это... мужчина, который будет жить, если ты захочешь его когда-то называть папой, пожалуйста, называй. Сейчас можешь uh-huh. называть его дядя Лёша. Или Алексей, uh-huh. или как там, как скажут, по имени отчеству.
Поняла. Спасибо большое. Так, ну что, еще комментарии. Так. Сегодня тема такая. Екатерина пишет: врать, что он хороший, или говорить, что... Не поняла, что написано. Давайте еще раз. Врать, что он хороший, или говорить, что не надо делать плохо, так как сделал ваш папа, чтобы показать антипример, и чтобы они не вырастали с такими качествами.
Не надо говорить, как ваш папа. Просто давайте оценку поступку.
Поняла.
Не делай это плохо. Не делай это плохо. Вот он ударил кошку, или что-то там за хвост, или что-то там еще произошло. Не надо говорить. Что ты как отец делаешь? Это плохо. вот то, что ты сделал, это плохо. Не приписывайте это к какой-то личности, потому что это какая-то ваша обида, и вы хотите подчеркнуть именно то, что он плохой, а вы хорошая. Не делайте
поступок
так.
Плохой.
Да? Давайте поступок. Оценку поступку ребенка, говорите, вот так не делают, это плохо, это больно, это ты причинил ущерб. Вот разбирайте поступок. Зачем вам приписывать сюда отца? Не делайте этого.
Нам Александра добавила, спасибо большое, Александра, которая вот про 15 лет, да, отчим, прорабатывала это на личной терапии, отчим был не очень хорошим отцом для меня. Отцов, в кавычках, простила, а маму пока не очень. Именно предательство и ощутила. Вот маму как простить в этом случае, подскажите?
Прорабатывать надо, она все правильно написала, надо прорабатывать. Просто так не простишь. И сколько Александре лет еще, вот интересно было узнать.
А, вот это сколько ей, сейчас, ей, не знаю, да.
Ей было 15, а сейчас-то ей сколько? Потому что я думаю, что сейчас, может быть, не все у Саши все гладко с тем, чтобы построить свое семейное счастье, я так понимаю.
Вот этого неизвестно, не писали. Ну,
поэтому вот здесь нужны личные консультации для того, чтобы помочь, потому что нужны вопросы дополнительные, чтобы разобраться в этой ситуации. Но прорабатывать нужно вам тот, кто поможет вам. Поэтому обратитесь к психологу, к специалисту, который поможет вам это все проработать. Но маму простить надо. А иначе вы все вот это вот, ну не все, а что-то принесете в свою, да, в будущую семью.
Вы знаете, мне мысль такая в голову пришла, что... Но ведь когда мамы так поступают, да, пытаясь что-то сказать или скрыть, или там солгать, да, в каких-то моментах, если посмотреть на намерение, там же нет зла. Наоборот, она хочет оградить своего ребенка, и она делает это так, как умеет.
Ну, не все это так неправильно, просто. Но... Не все так просто. Я думаю, все-таки Саша написала, что отчим-то был плохим. И ведь здесь Саша испытывает предательство какое? Предательство, что она мама встала больше на сторону отчима и больше любви и заботы отдала отчиму, нежели Саше, и покрывала его, и говорила, что он хороший. Она как-то обмолвилась в своем сообщении об этом. И я думаю, что здесь вот предательство заключается не в том, что она ее ограждала, а в том, что она избрала этого чужого мужика и выгораживала его, и тем самым предавала. Это достаточно длительный процесс, который Саша переживает. И поэтому ей тяжело мать простить.
Поняла теперь, ладно. Да. Я не психолог, никогда не претендовала, что... Так что, Юрий, вы всегда правы в этом смысле. Кстати, Саша ответила, что ей 36 лет сейчас уже. Поэтому долго вы с этим живете, 20 лет почти. Нет, 20 лет и есть.
Да, 20 лет.
Так что да. Слушайте, все, комментарии закончились пока. У нас осталось 3 минуты. Если мы что-то не обсудили в ответах, да, на эти истории, то давайте еще расскажем.
Ну, я хочу просто очень коротенько, самое сущное сказать. Мои хорошие, дорогие, я знаю, что наша жизнь, она часто не сахар бывает, и бывают всевозможные метаморфозы в нашей жизни. Это в лучшем случае, а в худшем какие-то проблемы, да. Если вдруг вы соберетесь, если вдруг что-то в вашей семье произойдет не так, помните о ребенке, вот помните о нем. И помните о том, что нужно сделать все возможное для того, чтобы ребенок пережил как можно меньше стресса, боли, агрессии, недопонимания вот в вашей жизни. Если ребенок есть, он маленький, его нужно защитить. Не вашу боль, вы уже взрослый человек, вы пошли уже на это. А именно вот. И когда вы будете думать о ребенке, и когда вы будете цивилизованно договариваться, тогда вы сделаете благо своему ребенку, а не когда вы будете очернить своего супруга или супругу, что она такая плохая или он такой плохой. Вот это основное. Если вы будете от этого трамплинировать, отталкиваться от этого, ваша старость и ваше будущее будет в нормальном положении. Да? Вы будете бабушкой, дедушкой, и с вашими детьми будет все хорошо.
Друзья, мы не так много уделили в этом эфире времени вопросу, как объяснить ребенку, если папа все-таки погиб, а не просто, да, он жив и где-то с другой семьей. Но я вспомнила, что у нас есть эфиры на эту тему, поэтому переходите, там эфиры, значит, как пережить утрату близкого человека, что делать, если ребенок спрашивает о смерти. Вводите в поиски в нашей группе «Формула семьи» вот эти слова, и вот там конкретно вот про смерть. Но насколько я понимаю, что ну, это не так будет тяжело, чем когда папа живой, но у тебя нет возможности с ним пообщаться. Вот. Все, друзья, спасибо большое вам всем за комментарии. Забыла напомнить тем, кому нужна консультация личная, ссылка под видео. Донаты, спасибо большое, что вы нас поддерживаете, тоже ссылка под видео. Мы существуем только на пожертвования, мы не коммерческая организация. Все, теперь точно можно прощаться. Услышимся с вами совсем скоро. Всем пока. До встречи.
До свидания, берегите себя, пожалуйста.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.